Здравствуйте, вы на канале «Медузы» на YouTube или на подкаст-платформах. На YouTube можно смотреть, на подкаст-платформах только слушать. И раз в неделю мы здесь встречаемся, чтобы поговорить о событиях войны с военным аналитиком нашего издания Дмитрием Кузнецом. Вот он, привет.
Привет.
Мое имя Владислав Горин, и мы начинаем. Прежде чем начнем, напоминание, пожалуйста, поддержите наше издание, работу Дмитрия, работу отдела «Разбор», в котором он работает, работу всей редакции, мою, в конце концов. Ну, что для этого нужно сделать? Оформить ежемесячное пожертвование. Конечно, помочь можно деньгами. Если, конечно, вы находитесь за границей, не в России, если это не представляет для вас никакой угрозы. Это можно сделать через YouTube или на сайте «Медузы», ссылка есть в описании к этому ролику. Ежемесячное пожертвование – та сумма, которая будет для вас комфортной. Выберите сами. Ну, если хотите какой-то ориентир, 15-20 евро или долларов в месяц, это было бы очень здорово. Кроме того, на YouTube, пожалуйста, нажмите все необходимое. Лайки, колокольчики, кнопку подписки. Ну и кроме того, напишите, пожалуйста, комментарий, как вам. Дорогой Дмитрий, неделю назад мы с тобой говорили о войне США и Израиля с Ираном. Один из вопросов, может ли Украина помочь Ближнему Востоку в борьбе с дронами, такой был. Украина обещала в обмен на влияние на РФ в вопросе конфликта, собственно, с нею, с Украиной, это все сделать. Скептичный у тебя был тон, не скрою, у меня тоже, но за эту неделю, кажется, произошли события, которые требуют ревизии. Вроде бы поехали специалисты из Украины в ряд стран Ближнего Востока. Статья в Axios еще была, что Украина давно предлагала, причем для баз США в регионе, защиту от дронов, имея в виду, что она с такой угрозой сталкивалась, у нее есть средства. Там вроде как речь шла о том, чтобы в обмен были размещены заказы в ВПК Украины. В общем, давай проведем работу над ошибками, если ты считаешь, что это была ошибка.
Нет, мы не будем проводить работу над ошибками. Я по-прежнему скептически настроен ко всей этой операции. Считаю, что больше в ней, конечно, пиара, чем реальной помощи. Естественно, для стран залива, которые столкнулись с угрозой дальнобойных дронов, которая оказалась больше, чем они могли себе представить, любая помощь сгодится. Но тут надо понимать их целеполагание. И вообще, откуда возникло оптимистическое отношение к этим дронам до войны? Понятно, что, естественно, все эти страны готовились к так или иначе к столкновению с Ираном, закупали средства ПВО, много-много ракет-перехватчиков против баллистических ракет к дронам относились, ну, постольку-поскольку. Значит, скептическое отношение к ним сложилось не на основе опыта войны России и Украины, а на основе опыта Израиля борьбы с этими самыми дронами. В несколько кампаний, в основном вот в 12-дневную войну 25-го года, Иран запускал сотнями эти дроны со своей территории. По территории Израиля практически неизвестно ни одного случая, когда бы эти дроны нанесли бы какой бы то ни был ущерб Израилю. Связано это с тем, что Израиль, ну, пользуясь своим выгодным географическим положением, то есть Израиль небольшой, путей подлета этих дронов к Израилю, который в данном случае представляется точкой, немного. У Израиля есть много самолетов и есть возможность поддерживать большое количество самолетов в воздухе одновременно. Есть возможность использовать эти самолеты волнами, то есть постоянно иметь группировку самолетов у своих границ, а также над территорией Иордании и других соседних стран. По разрешению правительства этих стран, есть возможность иметь большую группировку самолетов, которая может противодействовать дронам. Самолет современный является лучшим средством против этих дронов. Буду на этом настаивать. Все, что мы будем говорить дальше, это то, что у Украины такой возможности нет. Нет такого количества самолетов, нет возможности использовать их над всей территорией Украины безопасно. Поэтому приходится изобретать костыли и заплатки. Израиль действительно вместе с США и Иорданией, самолеты их тоже использовались, с авиабаз на территории Иордании в том числе, сбивали практически все эти дроны, что успокоило страны залива, которые тоже обладают значительной авиационной компонентой. Но, в общем, выяснилось, что, во-первых, география у них не та, есть широкий спектр направлений, с которых эти дроны могут прилететь. Расстояние до Ирана там небольшое, то есть времени на работу авиации немного. То есть одно дело, когда дрон летит 3 часа, и даже там сотни дронов, может быть, много раз атакованы самолетами, которые успевают вернуться на базу, вылетают новые. Вот в данном случае такой возможности нет. Авиация стран залива, конечно, при многочисленности своей отстает по организованности, по своим возможностям поддерживать интенсивность вылетов, отстает от израильской, тем более при помощи авиации США. Авиация США в данном случае, насколько можно судить, во время нынешней войны, во время того, что происходит в заливе, она занята немножко другими вопросами, более насущными, а именно бомбардирует Иран. Вот там есть точка встречи с танкерами где-то недалеко от Кувейта. В Персидском заливе там они прилетают самолеты с авианосцем, дозаправляются, летят по целям в Иране. И вот, собственно, там, с этим связан дружественный огонь. Кувейтский самолет не смог правильно опознать самолеты, которые как раз летели, видимо, дозаправляться, и их сбил. У Украины есть целеполагание снизить эффективность российских ударов дронами. Не стоит задача полностью все дроны уничтожить и избежать вообще любого ущерба. Есть задача сделать войну для России дороже, заставить ее производить больше дронов и зазря их выпускать. Есть свои сложности, которые как раз вот приводят к тому, что мы видим. У стран залива целеполагание полностью избежать ущерба, жить мирной жизнью и попытаться не замечать эту войну. Вот эта цель не достигнута, при том, что страны залива сбивают большую часть дронов. Вероятно, доля сбитых больше, чем в Украине. Вот. Ну, и Иран использует не так интенсивно, не всегда большими волнами, не всегда выпускает много дронов на одну цель. В общем, Объединенные Арабские Эмираты, которые выпускают самую полную статистику, ей можно не верить. Естественно, там всегда надо урезать леща. Когда кто-то сообщает, что он сбил все, там, а летело тысячи, мы знаем, что это есть преувеличение. Но, тем не менее, есть статистика. Вот по ней 93% дронов, которые запускаются по территории Объединенных Арабских Эмиратов, сбиваются. Почему самолет является лучшим средством против этих дронов? В принципе, эти дроны – это упрощенная версия крылатых ракет, против которых затачивалась авиация сначала Советского Союза, потом, когда Советский Союз стал развивать собственные программы крылатых ракет, тоже, в принципе, довольно давно. И западные производители также закладывали в возможности самолетов борьбу с крылатыми ракетами. Это типичная цель. Вот. Крылатые ракеты летят по... Современные крылатые ракеты летят по профилю, который... затруднять их обнаружение, то есть это низко над землей, там самые современные по складкам местности, по каким-то там оврагам. У дронов, которые, опять же, являются упрощенным вариантом крылатой ракеты, с меньшей боеголовкой, с меньшей маневренностью, с меньшими, с худшими навигационными возможностями, есть возможность лететь по низко над землей, может быть, не так хорошо и эффективно, как у современных крылатых ракет, но тем не менее. В отличие от крылатых ракет, эти дроны как иранского производства, так и теперь российского, их аналоги, не имеют специальных средств для обеспечения малой заметности для локаторов. По сравнению с крылатыми ракетами, они, очевидно, менее эффективны в этом плане. У них есть преимущество, как раз вот, кроме размеров малых, это небольшая скорость. Большинство радаров, которые есть на вооружении разных стран, они оптимизированы для более скоростных целей. Поэтому действительно есть проблемы с их обнаружением. Но, тем не менее, радар современных самолетов лучшее средство обнаружения этих целей. Вот. Хотя бы потому, что он располагается высоко над землей, позволяет охватить большую площадь. И еще одно важнейшее преимущество самолетов – это их гибкость в приложении их в пространстве. Для того, чтобы наземными средствами обороняться против этих дронов, нужно иметь широкую сеть этих наземных средств, которые прикрывают разные направления. Нет возможности после запуска дрона перебросить эти средства на угрожаемое направление. То есть, просто они не доедут к тому месту, куда дрон прилетит. Вот. Поэтому они априори являются средствами точной защиты, защиты каких-то объектов. Так называется объектовый ПВО. И что касается стоимости всего этого добра, самолет вместе с простейшими ракетами, которые как раз и нужны для того, чтобы сбивать такие дроны, то есть ничего сложного, это не ракета, которая там где-то в задней полусфере, ты ее стреляешь вперед, и она сзади сбивает что-то. Или там маневрирует под страшными перегрузками, догоняет какую-нибудь быструю ракету, ее сбивает, или самолет. Здесь все очень просто. Есть ракеты, не буду углубляться, в большом количестве выпускаются, которые в состоянии прекрасно сбивать эти дроны после их обнаружения. Стоят они меньше, чем стоимость этого дрона. Ну, к этому надо приплюсовать стоимость вылета, то есть керосин пожгли там и так далее. Вот. Но все равно эта стоимость сравнима, особенно если самолет сбивает не одну цель, а несколько за вылет. Эта стоимость сравнима со стоимостью этого дрона. То есть экономика в этом случае тоже очень важна, как мы знаем. Естественно, когда Объединенные Арабские Эмираты прорвавшиеся дроны пытаются сбивать перехватчиками системы Patriot, экономика уже совсем другая, особенно учитывая дефицит этих самых перехватчиков, о которых мы еще поговорим.
В качестве контраргумента. У Украины сложная система дроновой защиты или антидроновой защиты. Там есть и специфические системы предупреждения, в том числе, я так понимаю, не очень дорогие акустические. В смысле, они слышат, как летят дроны и поднимают тревогу. Есть разнообразные средства поражения, включая, кто-то, наверное, видел из наших зрителей ролики, как с вертолета, из пулемета расстреливают эти герани /шахеды. Есть дроны-перехватчики. Почему все-таки не использовать этот опыт более разноплановый, чтобы слабые места на Ближнем Востоке закрыть, не пригласить специалистов? Ну вот, в частности, дроны-перехватчики украинские. Почему бы нет?
Я как раз к этому вел. Спасибо, что ты мне задал этот вопрос. Начнем с того, что в Украине по-прежнему, по крайней мере, по состоянию на зиму 25-го года, большая часть дронов типа «Шахет-Герань» сбивалась также авиацией. А сейчас выступил Сырский, который сообщил, что 70% дронов над Киевом и районом Киева сбиваются дронами-перехватчиками. Вероятно, это так. Вот, опять же, мы должны урезать леща и вспомнить о заинтересованности спикера. В общем, называется источниковедение. Но, тем не менее, предположим, что мы ему верим. В районе Киева, вероятно, так. Там сложно использовать авиацию из-за близости к границе России, из-за того, что Россия обладает дальнобойным ПВО, а российские самолеты обладают дальнобойными ракетами, и периодически мы узнаем, что украинский самолет, не далее, как на днях очередной, упал вот, при выполнении боевого задания, которое, очевидно, связано с отражением атаки дронов. Часто мы не знаем причину, но можем догадываться. Да, это особенно у северной границы, в районе Киева-Чернигова, есть проблемы с отражением атак дронов с помощью авиации. На всей остальной территории Украины, особенно в центральных и западных районах, авиация является основным средством борьбы. Просто потому, что Украина большая, и обеспечить объектовые ПВО, а там дальность заявленная даже у этих дронов-перехватчиков 20 километров. Там сейчас сообщают, что разрабатывают на 40 километров, но для того, чтобы на 20-40 километров использовать, нужно, чтобы был радар, который точно определит местоположение этого дрона. С этим всегда есть проблема. Чуть позже, может быть, мы там тоже про это поговорим, про эти самые радары, поскольку это связано как раз с обещаниями украинской помощи. В общем, представим себе ситуацию Объединенных Арабских Эмиратов. Не самая большая страна, но, тем не менее, не Сан-Марино. Вот. И даже не Киев отдельно. Есть большое количество чувствительных целей. Мало того, как я уже сказал, целеполагание – защитить все эти цели. Нет возможности позволять там 10 дронам в день прорываться на территорию, как это сейчас происходит, и поражать какие-то чувствительные объекты и так существовать месяцами. У Объединенных Арабских Эмиратов такой возможности нет, или, по крайней мере, они хотели бы очень избежать такого развития событий. Для того, чтобы прикрыть территорию Объединенных Арабских Эмиратов и все эти объекты, нужно перевести все объекты ВПО, все эти дроны-перехватчики Украины, перевести их в Эмираты, создать систему отслеживания этих самых дронов, при том, что география совсем другая. В общем случае дронам не нужно лететь на территории Эмиратов, чтобы поразить какую-то важную цель. Они будут лететь над Персидским заливом, как там организовать систему акустического определения этих самых дронов, их маршрута. Ну, напомню, что в Украине сначала буквально привязывали к столбам мобильные телефоны с динамиком и специальной программой, которая соединяла все это в сеть, и там триангуляцией определяла местоположение дрона и его движение. Сейчас там есть более совершенные датчики, но примерно так же все и выглядит. То есть это сеть, которая по звуку помогает определить местоположение и направление движения. Как это организовать в Эмиратах в современных условиях, или там в Катаре, или, не знаю, в каких-то, в Кувейте, ну, я не очень понимаю. Ну, предположим. В общем, для того, чтобы организовать объекты ВПВО, нужно все эти объекты физически прикрыть этими дронами-перехватчиками. Собирается ли это сделать Украина? Я сомневаюсь. Мало того, надо обратить внимание на то, что значительную часть этих сил малого ПВО, то есть этих дронов-перехватчиков украинских, составляют дроны проекта Mirops, который организовал бывший гендиректор Гугла Эрик Шмидт, и он был пионером в этой области, продвинулся намного дальше, чем украинские разработчики, сейчас они догоняют, опять же, не берусь судить, что из сообщений по тактико-технических характеристикам дронов и по их эффективности производства разных стран. Там есть и британский проект, который тоже для Украины специально создавался, и немецкий. Что из этого более эффективно, я судить не берусь. Опять же, есть проблемы с источниками и с оценкой правдивости этих источников. Но, тем не менее, в большую часть 2025 года дроны проекта Mirops были самыми эффективными из всех дронов-перехватчиков. И сейчас идет разговор о том, что администрация Трампа предлагает Эрику Шмидту, программе Mirops, перевести свои таланты на побережье Персидского залива. Вот. От чего может, естественно, пострадать Украина. Может быть, там не все дроны будут переброшены. Опять же, не знаю, принадлежат ли сейчас дроны Украине, или они принадлежат компании. Вот как-то все будет организовано, но, возможно, поставки этих дронов весьма совершенных и весьма эффективных снизится для Украины. Вот такая вот ситуация. Естественно, лучше, когда такой объект ВПВО есть хотя бы где-то. Можно себе представить, думал я над точками приложения, где их можно поставить, чтобы они показали большую эффективность. Ну, предположим, в Катаре есть хаб, где происходит, собственно, сжижение газа, и значительная часть всего сжиженного газа, который в мире продается, производится на этом хабе. Он подвергался уже ударам, в том числе ударам дальнобойных дронов. Там можно было бы организовать защиту относительно небольшими средствами, просто потому что объект большой, но не настолько большой, чтобы это нельзя было сделать. Ну, возможно, можно поставить такие дроны-перехватчики рядом с важной целью для иранских дронов, аэропортом Дубая. То есть это еще одна экспортная отрасль стран Персидского залива. Это предоставление услуг авиационного хаба, одного из важнейших в мире. Тоже несколько раз он подвергался, по крайней мере, два раза подвергался ударам иранских дронов. Но не знаю, захотел бы я использовать дроны с элементами машинного видения и искусственного интеллекта рядом с работающим аэропортом. Он как-то худо-бедно там работает сейчас. Вот. И там можно представить себе какие-то фантастические с организационной точки зрения решения. Вот танкеры можно было бы оборудовать такими дронами-перехватчиками, по крайней мере, на время прохождения Армузского пролива. Не знаю, можно ли это организовать физически. Вот. Насколько танкеры принадлежат частным компаниям, можно ли их обязать пускать к себе команды с этими дронами? Вот придумать можно. При этом и страны залива, и особенно США, обладают в регионе средствами объекта ОПВО, которые основаны на других принципах действия. Вот, например, каждый вечер мы теперь видим картинку из Эрбиля, где находится крупная американская военная база, которая подвергается атакам дронов иранских, находится недалеко от границы от границы Ирана и Ирака, есть сложности с задействованием авиации, поскольку у США нет авиации прямо на месте. В том числе потому, что США боялись ударов баллистическими ракетами по аэродромам с неизбежными жертвами. Поэтому значительная часть авиационной составляющей американской из региона эвакуирована. Есть в Иордании самолеты по-прежнему. Вот. После нескольких попаданий дронов по базе в Эрбиле, там была установлена, возможно, она была установлена раньше, но вот мы теперь видим ее активно в работе, систему CRM. Это скорострельная пушка со всякими сенсорами, которые как раз могут определять дроны на подлете. Выглядит это, ну, во-первых, это красиво. Да. Это выглядит как такой малиновый лазер. На самом деле это летят трассеры, то есть снаряды мелкокалиберные с трассерами. С огромной скорострельностью. И действительно, мы видим много картинки, где они поражают эти дроны на подлете к американской базе. Стоимость такого снаряда одного – $27. В залпе обычно там штук 200. Вот можно прикинуть стоимость. Даже если потребуется два залпа на поражение дрона, это все существенно дешевле, чем стоимость самого дрона, и, вероятно, дешевле, чем большинство дронов-перехватчиков, которые, опять же, по статистике, которую представил Сырский, на поражение одного дрона в среднем, то есть, если просто поделить количество запущенных, которые он назвал, и количество сбитых дронов, получается 3-4 дрона-перехватчика приходится использовать на один шахет, он же Герань. Это по статистике в Киеве, который прикрыт большим количеством этих команд с дронами. Вот такая вот ситуация. Насколько можно судить, страны залива перед войной вот этой вели переговоры о поставке, в том числе, таких систем. Такой забавный факт. У Катара и в Иордании был свой парк немецких зенитных орудий зенитных установок «Гепард», но они были переданы Украине по просьбе США и теперь не участвуют в отражении этих налетов дронов. Стоит напомнить, что у Эмиратов был значительный парк зенитных систем «Тор», которые Россия продала им в 2010-е годы. Они их активно использовали в разных прокси-войнах, в Ливии и так далее. Но, очевидно, этого недостаточно, опять же, для того, чтобы прикрыть всю территорию, все объекты. Вот. Поэтому объекты ВПВ – это хорошая вещь, если оно есть в достаточном количестве, а нужно его много для того, чтобы оно работало эффективно и прикрывало все объекты, которые хочется прикрыть. Особенно, когда хочется прикрыть все объекты, его нужно много. Да, возможно, Украина поможет с экспертизой, возможно, перебросит какие-то команды, но по сравнению с основным средством борьбы с этими дронами, с авиацией, эффективность будет не очень большой. Есть другие возможности решения, которые могут обеспечить США. Украина сама может пострадать от переброски части дронов-перехватчиков американского производства в залив. Что еще можно на эту тему сказать? Да, есть большой резерв, конечно, к тому, чтобы приспособить авиацию к борьбе с дронами. Очевидно, сейчас авиация стран залива, которые действуют явно не очень скоординированно и так далее, они могут бороться с этими дронами лучше, чем они делают и сейчас, при том, что вот по эмиратской статистике 93% дронов и так сбиваются над заливом.
Давай таким образом суммируем. Это был ответ на вопрос, почему украинская сделка, которую предлагали и раньше мы Ближнему Востоку защиту от недорогих дронов недорогими средствами, а вы нам противоракеты более дорогие, которые мы используем для того, чтобы отражать атаки Российской Федерации, как раз сбивать не дроны, мы можем дифференцировать, а сбивать, например, крылатые ракеты, да, ракеты ПАК-3. То есть такой дилеммы не существует, если коротко.
Ну, это отдельный вопрос, если говорить про то, может ли Украина безвозмездно или за деньги помочь странам залива. Да, вот, ну, может, в той мере, в которой я сказал. Возможна ли сделка с обменом перехватчиков против баллистических ракет, все-таки не крылатых, если говорить про ПАК-3 именно. Возможно ли такая сделка с обменом этих перехватчиков, каждый стоит по 4 миллиона долларов, там, или 5, ну, в зависимости от того, кому продают, и которые производятся сотнями штук. Там, производство растет, но пока не превысило 650. Вот 650 – это план на 27-й год. Есть всякие бутылочные горлышки, которые мешают это производство резко увеличить. Например, там редкоземельные металлы. Вот. На секунду. Если говорить про такую сделку, она абсолютно невозможна, потому что страны залива испытывают жесткий дефицит. Не такой жесткий, как можно было бы себе представить, когда мы с тобой говорили вот неделю назад. Ну и тогда уже можно было предсказать, что интенсивность иранских ударов снизится, и поэтому расход перехватчиков также снизится. Видим большое количество сообщений про то, сколько Эмираты использовали этих самых перехватчиков. Реальных таких данных нет. Это расчетные данные. Эмираты сообщают о перехвате какого-то количества ракет, после чего их умножают на потребное количество для гарантированного сбития перехватчиков на одну ракету. Ну, примерно на 2,5 умножают. И вот получают 800, 1000 с начала этой войны для всех стран. Потому что некоторые страны не сообщают. Там, допустим, Саудовская Аравия не сообщает никакой статистики. Но вот примерно прикидывают, что 1000 перехватчиков, способных эффективно сбивать баллистические ракеты, была использована. Ну, и Зеленский сообщает про то, что Украина с начала войны таких перехватчиков получила всего 600 штук. Здесь отдельная тоже история. Мы не знаем точное количество перехватчиков ПАК-3, которые Украина получила. Это уж если заниматься источниковедением и разбирать, кто и чего говорит. Есть предположение, при администрации Байдена существовала программа закупок оружия для нужд Министерства обороны взамен того оружия, которое передается Украине. Вот. Там данные открытые, в отличие от поставок непосредственно Украине. То есть для Украины это все выглядело так, что мы передали некоторое количество ракет для системы Patriot и для других систем ПВО. Там практически все свалилось в кучу, была какая-то сумма, и вычленить из этой суммы, сколько ушло именно на перехватчики, было невозможно. Были отдельные данные по поставкам этих перехватчиков из других стран. США были не единственные, кто их поставлял, там Европа из собственного запаса закупала и так далее. Ну вот мы знаем примерно, сколько было закуплено более совершенных перехватчиков для нужд армии США взамен тех, которые были поставлены. Вот там 300 получается. 300 с копейками этих перехватчиков. До конца 2024 года армия США получила. Можно предположить, что Украина тоже получила те самые 300. Менее совершенных, сейчас мы тоже на этом остановимся, предыдущего поколения. Также Украина получила значительное количество перехватчиков, которые не вполне эффективны против баллистических ракет, но их можно использовать против самолетов, крылатых ракет и других подобных целей. В принципе, опять же, против баллистических ракет их можно использовать, просто эффективность будет ниже. Ну, мы примерно представляем себе, что Европа поставила еще более 300 штук. То есть, в принципе, возможно, Зеленский называет более-менее правдивую цифру, если говорить именно про перехватчики ПАК-3, нескольких модификаций, которые могут бороться с российскими баллистическими ракетами. А как мы знаем, это серьезная угроза для Украины. И Россия использует большое количество разных баллистических ракет, в том числе гиперзвуковых, для поражения крупных целей на территории Украины. Сделка эта невозможна, потому что даже несмотря на падение интенсивности иранских ударов баллистическими ракетами, примерно на порядок по сравнению с первыми днями, сначала выпустили много, теперь выпускают, то есть выпускали сотни, теперь выпускают десятки. И эти ракеты сбиваются. Мы достоверно знаем, что в данном случае нет никакого преувеличения по поводу эффективности дальнобойного ПВО и противоракетной обороны стран залива, поскольку наверняка в случае попадания такой ракеты по какой-то важной цели, наверняка появились бы видео, которые бы такое попадание зафиксировали. Вот в последние дни их нет. Да, это связано с уменьшением интенсивности иранских ударов, вот. Но думаю, что Иран вполне себе осознает, что у него нет возможности нанести значительный ущерб, вот, но есть возможность долго истощать эти самые запасы перехватчиков у стран залива. Я видел подсчеты, с которыми могу согласиться, что Объединенные Арабские Эмираты, опять же, про которые мы знаем больше, потратили от 20 до 40% своих перехватчиков ПАК-3, а также у них есть более совершенные, поставленные недавно из США, системы ТААТ с ракетами Телон. Их меньше, естественно, чем в случае с Эмиратами, их меньше, чем ракет для системы Патриот. Вот, но они также используются, и они более эффективны. Является ли такой расход критическим, то есть 20-40%, разница между 20 и 40, она возникает из-за того, что мы не знаем, сколько реально Объединенные Арабские Эмираты от США получили. То есть это оценка, основанная на том, что мы знаем контракты, размеры контрактов по закупке, вот, но они полностью, скорее всего, использованы не были, эти контракты. От 50 до 80%, как пишут знающие люди, обычно из этих контрактов выбирают. Вот. И вот с этим связана разница в оценке оставшегося потенциала и того, что израсходован. Понятно, что если вот сейчас в последние дни в среднем Иран по тем же Объединенным Арабским Эмиратам выпускает 10 баллистических ракет, если умножить на 2,5, как это делают обычно, то есть сколько ракет потребно для поражения одной цели в среднем, получается 25 перехватчиков, вроде бы не так много, остаются еще сотни в запасе, вот, но если мы умножим это, допустим, на 30, на месяц войны, то это уже очень существенно. И из этого следует необходимость продолжения ударов со стороны Израиля и США по ракетным установкам, по складам ракет в Иране, и они становятся главной целью на ближайший период. Вот. Есть уже видео, опубликованные десятки видео с поражением мобильных ракетных установок иранских, ракетных баз, которые находились там, подземных ракетных баз, которые в горах там были закопаны, по заводам по производству ракетного топлива, самих ракет и так далее. Вот, то есть такие удары происходят. Мы возвращаемся к тому, что к борьбе на истощение, кто быстрее кого сможет истощить. Вот. Но с точки зрения, если смотреть это глазами людей из правителей стран Персидского залива, это выглядит так, что они не контролируют операцию по уничтожению иранского ракетного потенциала, вот, могут надеяться и верить, а могут не надеяться и не верить. Они видят, что происходит расход этих самых перехватчиков, пытаются договориться с США о том, чтобы были поставлены еще ракеты, и это происходит. Например, из Южной Кореи перебрасываются и системы Патриот, и системы ТААТ, и перехватчики к ним, сейчас перебрасываются в Персидский залив. Кроме того, Саудовская Аравия очень быстро согласовали контракт на 900 перехватчиков когда-то после войны. Вероятно, это связано, что Саудовская Аравия сама массированным ударом не подвергается, может быть, она должна поделиться с соседями этими перехватчиками, как-то перераспределить, при том, что она обладает самым большим запасом этих перехватчиков. То есть, там, если говорить про все боеприпасы для Патриот и ТААТ, которые тоже у Саудовской Аравии есть, то это 2500 штук, но это по контрактам. Опять же, сколько было реально закуплено, мы не знаем. Естественно, поскольку политику США страны залива не контролируют, можно себе представить ситуацию, что Трамп встает и говорит: мы победили, до свидания, все свободны, у людей половина перехватчиков израсходована, а может быть и больше половины к этому моменту. США, флот США поднимает паруса и уплывает вдаль, они остаются с Ираном, который сохранил какие-то основу своей ракетной программы, восстанавливает ее, начинает производить ракеты, и вот они, значит, со своими оскудевшими запасами перехватчиков против Ирана остаются наедине. Естественно, они этого совершенно не хотят. Испытывают явный дискомфорт от того, что происходит. Хотели бы все это дело поскорее закончить. Со своей стороны давят на администрацию в США. Вот. Видим какие-то публичные проявления этого. Естественно, речь о том, чтобы отдать часть этих перехватчиков Украине, при том, что эти перехватчики закупали за свои деньги, честно добытые из-под земли. Вот. Естественно, речи про это не идет. Мало того, Украина неизбежно столкнется с проблемами, будет толкаться в очереди с теми же сторонами залива после окончания войны с Ираном, когда, а может быть, даже и до, если она долго продлится, когда люди будут пихаться локтями и пытаться пролезть вперед, чтобы свои запасы пополнить. Напомню, что вот мы говорим про тысячи, вероятно, использованных перехватчиков типа ПАК-3, а производство их планируется на 27-й год 650 штук за год.
Ты меня там поправил насчет использования патриотов против крылатых ракет. Можешь объяснить? Мне казалось, что они применяются, или я там запутался в паках?
Да, наверное, немножко запутался в паках. Это нормально. Паки бывают разные. Есть изначальные перехватчики, которые должны были бороться как раз с самолетами и с крылатыми ракетами. В основном, ну, предполагал, что с баллистическими ракетами тоже, но они оказались не слишком эффективны. Это из того, что существует сейчас, перехватчик ПАК-2 разных модификаций. Их производит компания Raytheon. У них есть собственный план по их производству. Есть перехватчики ПАК-3, которые непосредственно являются основой противоракетной обороны, именно против баллистических ракет, которую тяжело сбить ракетой, которая взрывается рядом с целью и там повреждает ее осколками. Вот выяснилось, что против баллистических ракет это не самый эффективный способ. Вероятность того, что она полетит дальше и все-таки поразит цель, она велика. Поэтому есть вот кинетические перехватчики, которые с маленькой боеголовкой, практически можно ею пренебречь, зато с большой кинетической энергией поражают, прямо ударом поражают эти баллистические ракеты, отклоняют их от курса, разрушают и так далее. Это редкая вещь. Вот. В принципе, и то, и другое редкая вещь, но поскольку баллистические ракеты и ракетные технологии подобного типа распространяются по миру, и Иран, и Северная Корея, и, может быть, другие страны имеют в планах, а эти страны строят их тысячами, спрос и на Дальнем Востоке, и на Ближнем Востоке на эти перехватчики большой. Вот. Ну и плюс теперь большим потребителем и пользователем и расходователем этих перехватчиков является Украина, поскольку тоже подвергается ракетным атакам, в том числе ударами баллистических ракет со стороны России. Вот. Нет возможности резко увеличить производство. Есть план по увеличению производства перехватчиков ПАК-3 до 2000 к 30-му году примерно, так, к 30-м годам. Есть всякие бутылочные горлышки, начиная от того, что когда-то по окончании Холодной войны был утерян, скажем так, инженерный потенциал, вот, и рабочие ушли с плохо финансируемых заводов оборонных. Была не самая популярная программа. Также точно есть бутылочные горлышки, связанные с материалами. Там используется большое количество редких материалов, в том числе, которые в дефиците у США. Там есть отдельные истории и сюжеты, связанные с тем, какие модификации пусковых установок есть у Украины. И что там отдельный дефицит перехватчиков именно для этих установок, и теперь они срочно заключили контракт по модернизации этих установок. Ну, в общем, это все... Важно понимать, что это есть рынок сейчас с большим количеством покупателей, которые израсходовали накопленное, и все они будут толкаться. И это не говоря уже про то, что американцы использовали некоторое количество своих перехватчиков и захотят пополнить. Но это не главное средство поражения для американцев в Персидском заливе. Там как раз в основном используются более совершенные установки с более дорогими ракетами, более дефицитными при этом, вот, и более эффективными. Также Израиль не использует больше для этих целей системы Патриот и перехватчики. Вот. Но есть страны Персидского залива, Есть европейские страны, которые пожертвовали значительную часть своего запаса Украине и тоже хотят восполнить. Есть Южная Корея, которая вот сейчас явно не безвозмездно передала свои перехватчики, опять же, для обороны на Ближнем Востоке, тоже захочет получить обратно свои запасы. В общем, напряженная обстановка и речь про то, чтобы обменять дроны-перехватчики на перехватчики баллистических ракет, конечно, не идет. Наоборот, есть проблема с усиливающимся дефицитом на мировом рынке при низком производстве.
Если хочется подробностей, можете написать в комментариях. Там специально закрепленные комментарии есть на YouTube. Как раз для вопросов. Чуть позже я еще про это напомню, а пока предлагаю поставить лайк, написать просто комментарий, как вам то, что тут происходит, нравится, не нравится, с видео, без видео. Много комплиментов тебе, дорогой Дмитрий, приходит, так что, в общем, напрашиваюсь. Пишите еще Дмитрию комплименты. Ну и подписывайтесь, конечно, еще и ставьте уведомления о новых роликах, чтобы не пропускать. Завершая говорить про Иран и чтобы перейти к Украине, как через 12 дней после начала конфликта между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном, ты смотришь сейчас на перспективу окончания этой войны?
Ну, война может закончиться в любой момент, когда Трамп сообщит, что он победил, и просто прекратит удары. Надеясь на то, что Иран также прекратит удары, это вполне вероятно. Мы видели окончание той самой 12-дневной войны, которая закончилась всхлипом, а не взрывом. Вот, то есть, прилетели после того, как американская авиация сбросила бомбы на иранские ядерные объекты, прилетели несколько иранских ракет, были сбиты, в американскую базу, насколько можно судить, не попали. На этом все завершилось. Вот. По мере истощения запасов различных боеприпасов, все более вероятно окончание этой войны. При этом надо понимать, что Трамп себя поставил в сложное положение, наобещав самые разные виды побед, вот, которые он меняет в каждом интервью. И, в общем, есть большие подозрения, по крайней мере, у внешних наблюдателей, которые знают, как американская администрация устроена и имеют там источники надежные, что это не какая-то попытка запутать врага со стороны Трампа, а это реальное отсутствие понимания того, что может быть победой. Тут, конечно, стоит напомнить, что в войнах существует несколько разных уровней, и все эти теории разрабатываются с 19 века, и особенно активно в 20-м, что есть стратегический уровень, он связан с политикой непосредственно и прямо, то есть это планирование стратегическое в войне соответствует достижению политических целей, которые ставит политическое руководство. Есть уровень оперативный, ну и дальше тактический, то есть оперативный – это вот люди планируют движение войск или там, каких-то огневых средств. В 21 веке все это очень сложно устроено, особенно в развитых армиях типа американской. И они могут действовать, в принципе, практически без, не имея никаких стратегических установок. То есть, типа сказали, спланировать операцию, то есть объединенное командование авиационное США, которое отдельное и подчиняется только высшему командованию, им сказали спланировать воздушную операцию с целью нарушить связь коммуникации управления иранской армией, уничтожить ракетный потенциал, чтобы Иран не мог наносить удары по соседям, опять по американским базам, ну и обрести свободу действия, которые требуются для выполнения этих задач. Вот. Люди, естественно, ставят сначала коня вперед, потом телегу. Конь – это вот уничтожение как раз всех средств, которые могут этим самолетам помешать действовать на территории Ирана. Мы сейчас находимся на конечной стадии этого процесса. ПВО, в общем, бездействует, ну или, по крайней мере, не может нанести никаких потерь в нынешних условиях, по крайней мере. Авиация, остатки ее поражаются, летать она практически не летает, вот, иранская. И все идет к тому, что довольно скоро, по крайней мере, в западных и южных районах Ирана американская и израильская авиация смогут действовать абсолютно без оглядки на противника. Второе и третье – это телега. Нарушили действительно цепочку высшего командования и принятия решений, уничтожив руководство Ирана, значительную его часть, и занимаются поражением всяких элементов ракетной программы. И там возникли сложности. Режим не развалился, командование так или иначе, и связь оставшегося высшего командования с войсками и с какими-то с элементами армии на местах осуществляется. Армия оказывает сопротивление. Мы можем говорить только о том, что вот количество ударов снизилось, потому что американская и израильская авиация хорошо воздействует на эту ракетную программу, или потому что Иран рассчитал, что он не может тратить по 100 и 200 ракет в день, и запускает их ограниченными пакетами с целью истощения как раз вот ПВО. Думаю, что есть оба эффекта, и тот, и другой. Вот. Возникает вопрос, что дальше? Вот прекрасно справляется американская и израильская армии со своими оперативными задачами. Это можно сказать, с минимальными потерями, наносит существенный ущерб, наверняка испытывает сложности с поражением мобильных ракетных установок, хотя, опять же, я говорю, что есть десятки видео с таким поражением. Как только самолеты смогут летать над Южным и Западным Ираном, вообще ни на что не оглядываясь, дальше можно будет использовать дешевые боеприпасы, поэтому истощение в этом плане не грозит. Дешевые боеприпасы – это типа блоков планирования и коррекции по-американски, то есть они родоначальники всего этого. Это планирующие бомбы с простейшим наведением по GPS, вот, которые стоят очень дешево, поскольку производятся из свободно падающих бомб, сделанных еще в десятилетия назад, которые ничего не стоят. В общем, могут месяцами бомбить Иран столько, сколько захотят. Вот. Дальше возникает первый вопрос еще на оперативном уровне. Есть известная проблема, что можно определить большое количество целей. Так и планируются эти воздушные операции, там есть каталог целей, вот, и определяются приоритеты. Сейчас в этом активно участвует искусственный интеллект, но не потому, что он делает это лучше людей, а потому, что он делает быстрее. Вот. Исследует все эти цели, там размечены какие-то вещи, которые нужно учитывать, там побочные жертвы, важность этих целей и так далее. Вот. Составляется каталог, по нему проходится, мы находимся, видимо, где-то в середине. Вот дальше есть известная проблема, что каталог заканчивается. И Израиль с этим столкнулся в Газе в полный рост. Был каталог поражения цели, они были поражены. А дальше изобретательный противник прячет все, что можно, куда можно, и эффективность ударов падает просто потому, что невозможно определить до всей этой страшной воздушной мощи достаточное количество целей, достаточное количество важных целей, которые ведут к истощению противника. Вот. А дальше есть, собственно, стратегический уровень, к которому мы возвращаемся. Если не придумано, каким образом эту войну закончить победоносно, и надеяться только на то, что армия сильна и решит все оперативные задачи, которые перед ней поставят, по крайней мере, перед воздушной компонентой американской и израильской армии, и это само по себе решит исход войны, ну, это, кажется, не очень хороший расчет. Вот. Он связан с... Неизбежно возникает вопрос, а что будет, если Иран не сдастся и не развалится? Возможно ли в каком-то виде наземная операция, которая его к этому делу подтолкнет? Можно обсуждать... Перебрали уже все возможные варианты, причем в виде сливов обычно. От операции спецназа на заводе на ядерном объекте в Исфахане с целью стащить обогащенный до 60% уран, вот, которого там, напомню, его там, конечно, по молекулярному весу 400 килограмм примерно. Вот, но это не значит, что это какой-то там сундук с 400 килограммами. Это баллоны, в которых находится газ. Это много, и весит много, и занимает большой объем. Исфахан находится в почти 400 километрах от границы Ирака, от ближайшей границы. Это на пределе радиуса боевого применение тяжелых вертолетов, которые могли бы доставить спецназ. То есть придется опять городить вот такую операцию, типа провалившейся в операции против Ирана, когда США пытались освободить заложников. Для этого должны были захватить промежуточную базу где-то в пустыне, дозаправляться. И, в общем, как-то все... Очень сложная операция, которая, естественно, провалилась, потому что была слишком сложна. И надо, конечно, напомнить, что с тех пор Иран уже совсем другим Ираном стал, и не тем, которым он был тогда.
Ты про коготь орла, один вертолет упал, другой заблудился, и все были обнаружены.
Оставили в итоге на этой промежуточной базе. В общем, можно себе представить, конечно, опять же, американская армия сильна, но, тем не менее, кажется, что возможная выгода лишения Ирана этого уже обогащенного урана, она такой операции не стоит и вряд ли приведет к окончанию войны, решительному окончанию войны. Вот все остальные варианты с атаками курдов, восстаниями и так далее. Возможно, мы что-то не знаем, а американская и израильская команда не знают про внутреннее состояние иранского режима, но я здесь не очень компетентен. Послушал прекрасный ваш эфир с Никитой Смагиным. Вот. Ну, примерно это все соответствует моим представлениям, малопросвещенным о том, как иранский режим устроен, и что он вряд ли пойдет только от одной воздушной кампании и там, какого-то восстания курдов. Послушал на днях заявление министр внутренних дел Ирана, вполне себе живого и выжившего, который сообщил, что теперь протестующие не будут считаться протестующими вообще, они будут считаться врагами и будут уничтожаться на месте. Вот это, в принципе, насколько я понял из объяснений тебя в эфире и от других знающих людей, вряд ли система, что называется, безопасности Ирана, особенно внутренней, полностью уничтожена и не в состоянии справиться с локальными восстаниями, тем более неорганизованными. Вот такая вот ситуация. Для того, чтобы победить в войне, нужно знать, что такое победа. Нужно эти цели сформулировать для армии. Как бы хорошо, как бы ни была хороша армия, ей требуется для достижения победы знать, что это такое. Но мы этого не знаем. И, возможно, как опять же говорят самые разные источники, близкие к американской администрации, и армия тоже этого не знает, скорее всего. Но выполняет свои задачи вот строго по... как учили, что называется.
Спасибо за комплименты про стрим, который был на этой неделе на «Медузе». Еще хочу посоветовать эпизод, который вышел с Сергеем Вакуленко про, в том числе, очень черный сценарий развития войны в Персидском заливе. И мы там вспоминали 91-й год, когда горели скважины. Саддам Хусейн отдал приказ об уничтожении кувейтской инфраструктуры. Непременно посмотрите, если еще не смотрели. Давай поговорим... Вообще, ты говорил про телегу впереди лошади, да? Мы здесь с тобой встречаться стали регулярно, чтобы говорить о российско-украинском конфликте. Чуть-чуть, немножечко давай про него поговорим, хотя, наверное, потом нужно будет отдать долг, который сейчас у нас копится из-за обсуждения Ирана. Самое существенное, громкое, важное, в том числе в смысле резонанса в России событие, это удар Storm Shadow по Брянску. Там есть производство Кремний-Л, завод микроэлектроники, и удар был нанесен как по цеху, так и рядом. Примерно 40 человек ранены и 6 убиты. Можешь ли ты сделать какой-то вывод, кроме самого общего? Общий есть у меня, да, что мы в начале 2022 года могли полагать, или кто-то мог полагать, не мы с тобой, что война Россию не коснется. Нет, коснулась, и несмотря на разницу в масштабах, воюют две примерно одинаковых армии. Российская Федерация наносит такие удары, и Украина может наносить такого рода удары. Тебе что-то дает какую-то информацию, то, что произошло на неделе в Брянске?
Ну, прежде всего, это подтверждает, что ошибаются все. Уровней, на которых можно совершить ошибку, много. В данном случае, вероятно, навигационная ошибка. Ракета попала в дорогу, в людную, в примерно 250 метрах от этого самого завода. Все остальные ракеты, насколько можно судить, или, по крайней мере, большая их часть попала непосредственно в завод. Вот. Попадание в дорогу привело к человеческим жертвам. На чем основана эта Навигационную ошибку мы не знаем. Ну, напомним, что ракеты Storm Shadow, они же Scalp британо-французского производства, полагаются как на инерциальную систему, то есть на внутреннюю систему отсчета местоположения ракеты по отношению к начальной точке, так и на коррекцию, то есть создание новой начальной точки с помощью спутниковой навигации, то есть GPS, которая давится российскими средствами, как только засекает такую атаку. Есть дополнительная, да, система донаведения на конечном участке, вот, но в данном случае что-то пошло не так. Точно так же, как оно часто идет не так у российской армии. Проблема российской армии, точнее, проблема Украины, которая принимает эти российские ракеты, что называется, заключается в том, что тактико-технические характеристики этих ракет подразумевают высокую частоту этих ошибок. Вот, многих из этих ракет, допустим. Ракета Х-22 с самой мощной боеголовкой, которая периодически используется, она вообще противокорабельная изначально, не предназначена для ударов по суше, по крайней мере, с конвенциональной боеголовкой, не обеспечивает она достаточной точности, поскольку на конечном участке наводится по радару, который на Земле, неизвестно, чего он там видит, этот радар. Вот.
Это же она была, когда Ахмадет, да, был поражен в Киеве?
Нет, Ахмадет как раз это следующая ракета, про которую я хочу рассказать. Это вот в начале войны, допустим, был очень известный ошибочный удар по торговому центру в Кременчуге. Вот, когда от цели, то есть одна ракета попала, видимо, в цель, которая была назначена. Это был какой-то брошенный завод, что там было, неизвестно. Вот. А в 500 метрах находился торговый центр, куда попала вторая ракета, которая, видимо, навелась на металлические конструкции этого самого торгового центра. Следующая – это ракета Х-101, крылатая ракета, которая больше всего используется российской армии для ударов по целям в Украине. Там система наведения довольно сложная. На конечном участке, как утверждается, там есть какая-то оптическая система наведения, которая сравнивает образ цели с тем, что заложено на нее в компьютере. Вот. Ну, в общем, вопрос реализации, конечно, можно, наверное, сделать это довольно надежно. Но, как мы видим, очень часто одна из ракет в залпе, или даже не одна, от цели отклоняется и попадает в совсем другое место. В Ахмаддете там целью был завод «Артем», который находится примерно в километре от этого госпиталя. Туда попало несколько ракет, чуть ли не десяток, вот, есть видео. И вот одна ракета попала во двор госпиталя. Можно считать, что вина России заключается в том, что она специально наносит удары по гражданским объектам, в том числе по жилым домам, госпиталям и так далее. Но есть другое объяснение, на мой взгляд, более логичное. Вина России заключается в том, что побочные жертвы среди мирного населения входят в стоимость, составляют значительную часть этой стоимости. То есть и тактико-технические характеристики, и тактика использования этих ракет подразумевает, что ошибок будет много. Вот. И мы их видим. Но ошибаются не только они. Мы видим и в заливе дружественный огонь кувейтских ВВС по американским самолетам. Вот. Ну и самое главное, мы видели попадание ракеты «Томагавк» в школу. Там, очевидно, есть ошибка разведки, поскольку раньше эта школа находилась на территории и была, собственно, частью... Не была школой, а была частью штаба одной из бригад военно-морских сил КСИР. Вот. Потом она стала школой, и про это было довольно давно известно, и можно было получить эту информацию. Кто размещал цели и кто посчитал школу частью военного объекта. Ну, собственно, очевидно, что ошибка была именно такая. Вопрос только, сделал это искусственный интеллект или сделал это человек. Вот. Есть большое обсуждение. Заметил ли бы человек при достаточном времени, заметил ли бы он эту ошибку, заметил бы он то, что теперь это не часть военного объекта, а школа, которая к нему примыкает. Есть описание от специалистов по обучению искусственного интеллекта, что это довольно, довольно понятная ошибка для них. Вот. Если все, много источников высокой надежности говорит, говорит о том, что это военный объект, а какие-то источники с низкой надежностью говорят, что, возможно, это не военный объект, то, возможно, искусственный интеллект доверится более надежным источникам, с его точки зрения. Человек бы, наверное, заметил, что надежные источники устаревшие.
Неожиданная параллель. Переходим к ответам на вопросы зрителей и слушателей. Их можно оставлять под этим видео. Там есть специальный закрепленный комментарий. Но первым я хочу прочесть не вопрос, но следующий комментарий, следующее замечание. Вопроса нет. Есть только много-много поддержки из России. Невозмутимый голос и своего рода ноль позиции Дмитрия на самом деле успокаивают, ибо все проходит, и эти войны тоже пройдут. Жить в режиме фрустрации давно нет сил. Это тебе такое спасибо за непредвзятость. Если вы, в отличие от пишущего из России человека, хотите поддержать «Медузу», пожалуйста, присоединяйтесь к числу наших регулярных жертвователей. Нам нужно 15 тысяч человек. Это критическая отметка. И мы, когда стали бить в набат в том году, осенью 15 тысяч было чуть больше. И это естественный процесс, что люди отпадают, уходят. Сейчас мы опустились до 13 тысяч, дефицит в 2 тысячи жертвователей. Так что, если имеете возможность, но почему-то еще думаете, поддержать, не поддержать, не думайте, пожалуйста, выручайте. Итак, вопрос номер один. Немного сокращу его. Привет, Владислав и Дмитрий. Хочу задать вам вопрос про феномен личного подвига в современной войне. Как вы считаете, насколько вообще часто на фронте случаются такие ситуации, один в поле воин с обеих сторон конфликта. Ведь сейчас на поле боя правят FPV-дроны, артиллерия, тяжелые позиционные бои. Насколько реальная картина происходящего как у российской, так и у украинской стороны совпадает с тем индивидуальным кинематографичным героизмом, который нам показывают в новостях и массовой культуре? Ты знаешь, я помню одно видео, как на ножах двое человек дерутся, поскольку видео стало популярным, российского солдата наградили потом героем России. И как-то у меня окончательно отпали всякие романтические настроения по поводу боевого героизма. Ну, вот номинально даже человек-герой, но ничего героического я тут не вижу. Что ты думаешь про героизм?
Ну, смотри, это героизм — это оценочная категория. Вот. Для кого-то это может быть героизм, а для кого-то это наглый оккупант. Вот. И зависит от позиции, которая у меня, кстати, тоже есть, но изучаю я действительно максимально объективно и в моей системе координат. На мою систему координат моя позиция не очень влияет. Вот. Что касается таких эпизодов, их много в обе стороны. Вот. Есть специальные каналы, которые их собирают. Отчасти можно это там списать на бесстрашие участников, вот, которые достигают каких-то результатов, отчасти на их квалификацию. То есть один против пяти – это довольно стандартная история. Человек выходит победителем, это и в ту, и в другую сторону работает. Опять же, как я уже сказал, для кого-то он герой, для кого-то… То есть категория скорее морально-политическая, чем реально военная. Да, бывают удачные эпизоды, бывают проявления личного бесстрашия и умений. Вот. Бывает и с той, и с другой стороны.
Следующий вопрос, и нужно объяснить, недавно вышло расследование из системы, там на основе переговоров одного генерала рассказывается про то, как российское высшее командование, высшее офицерство живет, генерал Демурчиев, и в первой серии этих публикаций было про пытки пленных, и в том числе про отрезанные уши, как генерал рассказывает об этом жене, а вторая серия про коррупцию в армии, в том числе про поборы с подчиненных. Есть любопытный эпизод там про генерала Попова, которого посадили формально за коррупцию. У него позывной «Спартак», он сравнительно популярным был командиром. И вот его товарищи пытались за него вступиться, и там даже несколько забавный эпизод есть, что Демурчиев, говоря с женой Попова, объясняет: ну, мы там задействовали связи и даже поговорили с каким-то Кириенко. Вот какой-то Кириенко, это, конечно, замглавы администрации президента, что генерал не знает, кто это такой. Меня позабавил вопрос про это. В последнее время появились новые расследования о коррупции в армии РФ, и в частности, после изучения переписки генерал-майора Романа Демурчиева, хочется понять, насколько эти проблемы повсеместны, в частности, поборы военнослужащих со стороны их начальников, как это отражается на моральном духе российских солдат, что они думают и чувствуют по этому поводу, как это отражается на их боеспособности, насколько это серьезно, насколько этим серьезно обеспокоены власти Российской Федерации. Денис из Анталии.
Ну, обобщать мы не будем. Не будем говорить, что они повсеместные. Не проводили мы социологического исследования полевого. Мы знали об этом и раньше. Мы, это в смысле сообщество тех, кто войну изучает. Мы знали про это раньше из десятков рассказов снизу, то есть от военнослужащих, которые типа поборам, издевательствам и так далее подвергались. Есть какие-то просто одиссеи про то, как человек 30 раз сбегал и пытался доказать, что он ранен настолько, что не может продолжать службу. Каждый раз его отправляли в ту же самую часть, забирали у него все компенсации, которые он успевал получить, зарплату там, и в общем... Продолжалось это там реально месяцами. Вот. Потом человек в промежутках между, кстати, задержаниями и отправкой, там были задержания из-за того, что он пытался устроиться на работу, и по базе он был дезертиром. Вот в промежутках между задержаниями и отправкой обратно в то же самое подразделение он записывал видео про это. Вот. Много, ну, реально десятки рассказанных случаев. То есть из чего мы можем заключить, что это широко распространенная практика. Можем себе представить по частоте упоминания разных подразделений, где эта практика более укоренена и занимает вообще значительную часть смысла существования этих подразделений, а где, может быть, менее. Мы, по крайней мере, не знаем про то, что там происходит. Ну, это сказывается, то есть это одна из основных проблем для морального состояния войск в том числе. Больше, может быть, только неопределенность со сроком службы влияет на моральное состояние военнослужащих. То есть, ну, люди воюют навсегда, пока вот они не столкнутся с таким начальником, пока их не убьют, пока они не получат тяжелые ранения, или пока война не закончится, неизвестно когда. Ну, говорить про то, что моральное состояние российской армии или, в принципе, украинской армии находится на хорошем уровне, в среднем, опять же. Я не хочу обобщать на все подразделения участвующие. Вот. В среднем это не так, конечно. Ситуация тяжелая. И есть и в меньшем количестве описания аналогичных случаев в СУ. По крайней мере, если говорить про поборы, про плату за отпуска, такое тоже встречается.
И сведения об этом есть. Кстати, спасибо Денису, что подписался. Всех призываю, пишите имя или псевдоним и город, откуда вы, так более человечно. Следующий вопрос. Интересует начавшаяся возня вокруг запасников на предприятиях и срок от приглашения для сверки в кадрах до повестки в военкомат. Встречал видео, где на людей, не явившихся в военкомат, уже накладывали ограничения на выезд, вождение автомобиля и т.д. Скажешь про возню? Я, честно говоря, человек, который с этим столкнулся, мне пришла электронная повестка, но у меня было впечатление, что это таких скуфов в запасе, как я, 40-летних, просто собирают в нашем райцентре, чтобы пригласить в военкомат под видом сверки документов и предложить контракт. Ну, так чисто мое впечатление. Пораженного в правах и, может, даже несколько обиженного. Ты фиксируешь такую активность?
Ты прав. По-моему, основное объяснение заключается в том, что людей, особенно в некоторых регионах, которые являются отстающими по выполнению плана, их в том числе таким образом пытаются убедить заключить контракт. Эта система работает хорошо именно потому, что существует вертикаль власти, спускаются сверху планы, потому сколько каждый регион должен предоставить новых контрактников у губернаторов и у его подчиненных в муниципалитетах, в разных органах власти. Есть богатый инструментарий для того, чтобы эту норму выполнить. Вот. Кто-то повышает там, в разы, в случае, когда подходит дедлайн, а норма не выполнена, повышает всякие выплаты там, за заключение контракта. Кто-то вот таким вот образом выскребает самых разных неблагополучно устроенных людей, допустим, вот, которые готовы рисковать своей жизнью за небольшое, относительно небольшое, по сравнению с ожидаемой стоимостью жизни вознаграждения. Пока никаких сведений о том, чтобы этот инструмент использовался для скрытой мобилизации или там, организации новой волны, частичной мобилизации, пока таких сведений нет.
Вопрос от Юрия, но я боюсь, нужно лаконично на него ответить, потому что он слишком обширный. Дмитрий, промоделируйте, пожалуйста, две гипотетические ситуации. Первая. У Украины сохранилось ядерное оружие к 2022 году. Путин напал бы, если да, какой был бы сценарий войны? Вторая. Если бы у России не было бы ядерного оружия, как и у Украины, и Россия напала бы, как бы отличались события от текущих?
Суперкороткий ответ. Ядерное сдерживание в какой-то мере работает. Немножко не так, как это себе представляли там, в 70-е годы, когда планировались реальные операции с использованием ядерного оружия, в том числе тактического. Есть вопрос со всякими красными линиями, которые то ли можно пересекать, то ли нельзя. Все в этом деле путаются, поскольку ситуация новая. Вот. Но, тем не менее, в целом ядерное сдерживание работает. Конечно, наличие ядерного оружия у какого-то актора, государства увеличивает его безопасность. Вот. Для того, чтобы... Например, Иран показывает, что попытка... приблизиться к обладанию таким оружием может само по себе уменьшить безопасность. Вот. Но есть контрпримеры в виде Северной Кореи. Надо быстрее в удобный момент это оружие получать. Вот. Это действительно увеличивает безопасность.
И последнее. Зритель предлагает тебе сделать анонс, потому что мы обещали такой разговор. Когда про потери России в войне?
Мы перебросили ресурсы на защиту Персидского залива. Вот, и как бы, там пока и остаемся. Работа не доделана. Там есть всякие методологические сложности. Собраны консилиумы математику. Для того, чтобы эти методологические сложности решить, там основная проблема, что мы не до конца понимаем, сколько пропавших без вести еще не поступили в суды, и сколько их еще осталось, которые не появлялись нигде. Но это вопрос решаемый, скорее всего, и то есть почти наверняка мы его решим. И тогда доложим абсолютную цифру погибших. Может быть, она будет там с чуть грубоватой оценкой, она будет включать в том числе пропавших без вести, которых, как я уже говорил в предыдущей нашей с тобой беседы, их оказалось очень много, вот сравнимо с количеством убитых по порядку. Обещаю, что мы к этой теме вернемся, как только так сразу. Я тоже жду. Как я уже сказал, ресурсы находятся не там, и не только мои. То есть это не только от меня зависит.
Спасибо всем, кто помогает финансово. Кто не помогает, но может, пожалуйста, начинайте это делать. Лайки, комментарии, подписка на канал «Медузы» приветствуются. Я про YouTube, конечно, говорю. Это был разговор с военным обозревателем «Медузы» Дмитрием Кузнецом. Спасибо, дорогой Митя, и до встречи.
Спасибо, пока.